Выпуск новостей вам представила Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 10 ноября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Результаты предварительного расследования инцидента на российской атомной подводной лодке «Нерпа». Финансовый кризис в России. Насколько надежно защищена банковская система страны? Правозащитники подводят итоги осеннего призыва в армию. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы. Сегодня утром обнародован список погибших на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море. Среди них 9 работников Амурского судостроительного завода и 3 сотрудников предприятия «Эра». Всего же в результате инцидента погибли 20 человек. По предварительным данным, причиной гибели людей стал газ фреон, который появился из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения. Информационное агентство «Интерфакс» передает слова губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева о том, что предварительное расследование пока исключает вмешательство членов экипажа в работу системы. На подлодке проводились заводские ходовые испытания в акватории Японского моря. На эту тему мой коллега Мумин Шакиров записал интервью с военным обозревателем Виктором Баранцом.
Что здесь произошло? Экипаж по штату на этой подводной лодке около 80 человек. Внимание! На лодке находилось более 200 человек, а конкретно 208. Мне кажется, что основная причина, которая привела к этому ЧП, это дикая спешка с тем, чтобы выполнить этот индийский заказ, побыстрее передать лодку Индии. И я считаю, что причина в этом и только в этом. С другой стороны, Амурский судостроительный завод в последние годы очень его сильно терзал финансовые кризисы, недофинансирование, слабые заказы шли. И, в общем-то, специалисты оттуда бежали. Вот, как мне сообщил один человек из Комсомольска на Амуре, однажды дело дошло до того, что когда надо было сделать высокопрофессиональный шов на лодке, то по всему городу искали квалифицированного газосварщика. Вот такая, на мой взгляд, общая картина, которая привела к этой трагедии. Далее могут быть самые различные версии, что там произошло, но уже совершенно очевидно, что вот эта система лодочная, которой подавался фреон в отсеке, специалисты говорят, что система пожаротушения включается только по команде центрального поста. Почему произошло несанкционированное включение системы пожаротушения, это самая великая загадка. Но я здесь вспоминаю слова бывшего главкома морского флота СССР, адмирала флота Горшкова, который сказал, что все ЧП на подводных лодках часто становятся творением рук людских.
Военные по традиции всегда стараются минимизировать информацию, скрывают ее реальную обстановку на месте. Вот да. Как вам кажется, вы получаете информацию более-менее достоверную или эта информация искаженная?
Что касается официальной информации, то со времен Курска я, как бы это, может быть, не задевало самолюбие наших военных информационных структур, я не верю этой информации как журналист. Для того, чтобы поверить в эту информацию, мне приходится ее 20 раз проверять. И очень редко случается так, что формулировки, которые мы получаем из военно-морских штабов, редко случается так, что они соответствуют действительности. Пока мы видим круглые и гладенькие формулировки, как яички, которые нас пытаются кормить, на поверку мы можем получить совершенно другую реальную картину. Этот ЧП надо рассматривать как очень серьезный удар по авторитету российского оборонного комплекса. Собственно, мы уже давно слышали о том, что у нас есть очень серьезные провалы, и, к сожалению, они встречаются чаще всего в военно-морском сегменте. Я бы хотел вспомнить вам тот случай с кораблем, который стоит сегодня на северных морских верфях, когда оказалось, что индийцы еще нам должны заплатить 2,5 или даже 4 миллиарда долларов для того, чтобы мы достроили этот корабль. Это опять вызывает недоверие не только у индийцев, во всем мире.
Это было мнение военного обозревателя Виктора Баранца. С ним беседовал Мумин Шакиров. Ну а сейчас переходим к проблемам, связанным с финансовым кризисом. С нами на прямой связи президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. Григин Ашотович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, сегодня насколько надежна банковская система России? Насколько хорошо она защищена от финансового кризиса?
Вы знаете, очень такой абстрактный вопрос. Конечно, от глобального финансового кризиса, я думаю, в мире никто не защищен. Другое дело, что есть страновые механизмы защиты. Сейчас они приведены в повышенную боевую готовность, то есть максимально усилия прикладываются, может быть, не столь быстро, как хотелось бы, потому что с 16 сентября прошло уже почти два месяца, и вот такой наиболее широкий арсенал мер вот-вот последние недели две начали применяться и в значительной степени дали свой эффект. В частности, это беззалоговые аукционы очень серьезно стабилизировали ситуацию на рынке вкладов, потому что банки в основном начали выдавать вклады столько, сколько просят, и в начале ноября даже пошел некий позитив уже, то есть вклады уже приносят, а не уносят. Но вместе с тем несколько затянувшиеся, так скажем, механизмы решения, которые были предложены быстро, но отрабатывались механизмы все-таки принятия финансовых решений инерционно, вот они сейчас только начинают работать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, насколько защищена, то есть делается все, чтобы максимально защитить, несмотря на очень сильное бушевание вот этого кризиса во внешнем мире. Мы не можем совсем его не чувствовать, тем более, что вот определенные отголоски, я говорю, уже проникли на уровень там средних банков и, соответственно, немножечко и на уровень заемщиков, и на уровень, так скажем, экономики. Но то, что сегодня меры, принятые вполне, и ресурсы, имеющиеся в стране, вполне достаточны, чтобы остановить негативный ход событий и, может быть, тормознув его, даже перевести его в позитивное русло, потому что в этих условиях, если мы сумеем вот переломить ситуацию, то на фоне общего мирового глобального кризиса мы, конечно, сразу становимся привлекательными. Кстати, примеры тому есть. Там, допустим, ряд инвесторов вот буквально в эти горячие дни довольно приличные инвестиции в Россию сделал, в банковскую систему, я имею в виду.
Григин Ашотович, если коротко, можете ответить еще на один вопрос? Наверное, знаете, что некоторые банки увеличивают сейчас комиссию за выдачу денег в иностранной валюте, долларах или евро. Насколько это оправдано и чем это оправдано?
Вы знаете, это все оправдано исключительно в условиях, соответственно, не совсем нормальной ситуации. И оправдание в том, что вторая паника, которая после паники вкладной была, это была паника почему-то перевода в иностранную валюту под глупые слухи о девальвации, там, завтрашней девальвации рубля. Поэтому всегда приходится против такого рода панических настроений какие-то меры превентивные принимать, и потом они отменяются, когда ситуация стабилизируется. Только вот этим можно объяснить, и не знаю, это является ли оправданием или нет, но во всех случаях что-то надо делать, когда люди совершенно необдуманно начинают переводить, тем более, когда переводят еще и в доллары, хотя и в евро тоже рубли переводить не самый лучший, наверное, путь сегодня.
Спасибо вам, Григин Ашотович. Напомню, на прямой связи с московской студией по телефону был президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает сегодня ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале Esquire. Министр иностранных дел Канады заявил, что его страна по-прежнему планирует вывести свои войска из Афганистана в 2011 году. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама сегодня обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема «Зависть». Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студию пришла Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Возвращаемся к теме инцидента на атомной подводной лодке российской в Японском море. Что по этому поводу пишут газеты? Наверняка есть какие-то собственные версии журналистов.
Журналисты выдвигают различные версии, но в основном их можно свести к версиям двух сортов. Это техническая версия и пресловутый человеческий фактор. Размышляют газеты о том, почему погибли люди, почему так много погибло. Ну, вот, в частности, Коммерсант говорит, что сейчас как раз вот следствие должно будет установить, почему так случилось, что люди не успели или не смогли воспользоваться портативными дыхательными аппаратами, по другой версии их называют устройствами. Ну, в общем, это такие приспособления, которые крепятся на пояс у всех моряков, и они должны обеспечить подачу кислорода где-то на 20 минут. За это время можно уже какие-то иные способы найти, выйти из этой критической ситуации. Однако этого не произошло. Почему? Ну, такие предположения выдвигаются, что на подводной лодке было очень много народу. 200 человек вместо положенных по штату.
80. Ну, о чем и говорил у нас
совершенно верно, да. И об этом и «Комсомольская правда» тоже сегодня пишет. И «Комсомольская правда» задает этот вопрос, но мы в эфире получили, судя по всему, на него ответ, что не было ли причиной того, что там так много народу, спешка элементарная, поскольку сроки сдачи лодки переносились уже дважды, и они поджимали. Ну, так вот, не исключено, что просто-напросто людям не хватило этих самых дыхательных аппаратов. У моряков они могли быть, а у гражданских лиц нет. Следующее. Та же самая вот эта вот авральная ситуация могла к чему привести? Работа идет в несколько смен. Люди посменно спят, и могли погибнуть люди, которые элементарно спали в этот момент. Вот эти версии выдвигает газета «Коммерсант». Ну, что касается это, почему погибли. Почему сработала вот эта система? Ну, тут надо сказать, что газеты отчасти обыгрывают. Она в сокращении звучит как ЛОХ, лодочная объемная химическая система защиты. Ну, так вот, ЛОХ подвел, и с чем это может быть связано? Либо, опять же, техническая недоработка.
Там ведь подчеркивается, что это несанкционированное срабатывание системы.
Совершенно верно, да. Но, опять же, может быть и человеческий фактор, потому что вот кто-то вспоминает, когда были вот подобные ходовые испытания с представителями завода-изготовителя, это была просто мука адова для командира, потому что люди недисциплинированные, и люди элементарно могли закурить и дыхнуть на датчик, чтобы посмотреть, как оно работает. То есть вот вплоть даже до такого. Ну, и, конечно же, вот опять же, вот этот вот аврал, вот это все и мог спровоцировать. Ну, а как строили эту лодку, об этом сегодня подробно пишет газета «Комсомольская правда». Ведь это действительно лодка, заложенная в 91-м году, то есть еще при Советском Союзе. В 96-м ее почти достроили, дали порядковый номер и название «Нерпа». Ну, а дальше началась конверсия, заморожен был проект, в 2004-м разморозили, пытались достроить. И вот в 2007-м направили для проведения лодку в поселок Большой Камень. Но вот на сайтах, в частности у «Комсомолки», пишут о том, что ни один человек на заводе не хотел идти на этой лодке. Все знали, что в ней много косяков. Цитирую газету «Комсомольская правда». Так что возможно, что существовали и проблемы такого рода. Спешка была при закупке оборудования какого-то. В том числе и в Китае закупалось оборудование. И вот говорили, что при первых испытаниях между швов просачивалась внутрь вода. Вот такого рода вещи. Но еще один момент, на который обращают внимание газеты, это на репутацию российского оружейного комплекса, который теперь пострадал.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас новости спорта. В студии вновь Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Вам слово, Олег.
Но, отмечая главные события, естественно, в первую очередь скажем о победе американской теннисистки Винус Уильямс в итоговом турнире года в Дохе. Она в финале выиграла у россиянки Веры Звонаревой. Разумеется, отразим тот факт, что сборная России по хоккею выиграла первый этап Евротура, Кубок Карила, завершившийся в Финляндии. Россияне в заключительном матче выиграли у чехов по буллитам 1-0, то есть после нулевой ничьей, и набрали 8 очков у сборной Чехии, 5 в итоговой таблице этого турнира. Ну и, естественно, футбольную тему мы стороной не обойдем. 4 очень важных матча были сыграны в 28-м туре чемпионата российской футбольной премьер-лиги. И вот, в частности, «Динамо» фактически обеспечило себе бронзовые медали, выиграв у «Луча энергии» 2-0, а «Зенит» поставил под сомнение вообще свое участие в Еврокубках следующей осенью, сыграв в гостях с «Амкаром» в ничью 1-1.
Многие, кстати, задаются вопросом, а выиграв Суперкубок и Кубок УЕФА, «Зенит» разве не гарантировал себе место в следующем розыгрыше?
Это, кстати говоря, интересный вопрос. Дело в том, что тут все ведь не так просто. Мы же знаем, что Кубок УЕФА перестает. Ну, Суперкубок вообще здесь ни при чем, естественно. А Кубок УЕФА как таковой перестает существовать. Там Лига Европы, так называемая, приходит ему на смену. И здесь интересная ситуация. Надо будет проверить положение об этом турнире, которое, я полагаю, еще до конца не разработано. Ведь, ну, вообще, Кубок УЕФА, как правило, никогда никому ничего не гарантировал, потому что в любом случае команды все стремились выступить в Лиге Чемпионов. Ну, посмотрим, еще до этого есть время.
Ну, а если говорить о российской премьер-лиге, то что можно сказать? Насколько вырисовывается первая тройка команд? Стало ли ясно, кто получит серебряные награды? И можно ли сказать, у кого будет бронза?
Ну, несмотря на то, что формально сейчас вот у «Динамо» с ЦСКА одинаковое количество очков по 50, хотя, естественно, ЦСКА еще матч этого тура проведет сегодня с клубом «Москва», но даже если армейцы проиграют, все равно тут как-то маловероятно, что они не смогут удержаться на второй строчке. У них достаточно прогнозируемый календарь, в котором, кстати говоря, и матч с «Рубином» тоже. Ну, а «Рубин» вот вчера «Тереку» дома проиграл 1-3, например, уже, естественно, празднует
первый матч в ранге чемпиона.
Проиграет и следующий, естественно, это не вопрос. Так что, ну, а «Динамо» в двух матчах достаточно одно очко набрать, чтобы уже официально занять третье место. Так что, думаю, с тройкой все ясно.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров. Новости с В эфире программа «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. В Германии и многих других странах сегодня вспоминают жертв так называемой «Хрустальной ночи», погрома, устроенного нацистами в Германии и Австрии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. О событиях 70-летней давности и об их сегодняшнем восприятии рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Поводом к началу этого самого масштабного еврейского погрома в истории Германии было происшедшее 7 ноября 1938 года в Париже покушение 17-летнего польского еврея Гершеля Грюншпана на жизнь советника германского посольства Эрнста фон Рата. Грюншпан смертельно ранил его, узнав о насильственной депортации своих родителей в Польшу. Раненый Грюншпаном фон Рат скончался спустя 2 дня после покушения, 9 ноября, и после сообщения об этом нацистское руководство в течение нескольких часов разработало план погрома, который начался в этот же день вечером ближе к полуночи в Берлине, Вене и других германских и австрийских городах. На основе последних исследований в ту ночь было убито по меньшей мере 400 евреев, арестовано и депортировано предположительно 30 тысяч человек. Сами нацисты назвали ночь «Хрустальной» из-за разбитых ими витрин магазинов. Немецкие евреи называют эту ночь ставшим интернациональным словом «погром» или «ночью сожженных синагог», число которых вместе с другими уничтоженными молельными залами составило более 1400. Последствия погрома, который был осуществлен силами штурмовиков, но подавался как народное волеизъявление, стали видны утром 10 ноября. Переживший этот день в Берлине тогда 10-летний Хельмут Штерн, которому вскоре удалось вместе с родителями покинуть страну, помнит этот день во всех подробностях. Хельмут говорит по-русски. Он выучил русский язык в эмиграции в Китае. Вспоминает Хельмут Штерн.
Я с утра пошел в школу, как всегда, и я шел, значит, своей дороге. Там был музыкальный магазин, перед которым я всегда останавливался с большим интересом. Конечно, я же тогда уже учился и на рояле, и на скрипке играть. И вижу, что совершенно все разбито. Там разорваны ноты, там инструменты разбиты. И главное, что на мостовой лежал пианино. Очевидно, его сбросили сверху. Школа была за очень большой, совершенно новой синагогой. И уже издалека я видел пламя сверху из куполов.
После войны Хельмут Штерн вернулся в Берлин и стал первой скрипкой оркестра Берлинской филармонии. По случаю 70-летия погрома 1938 года парламент Германии и Бундестаг принял совместное заявление всех фракций по проблеме антисемитизма, в котором говорится о нетерпимости каких-либо форм проявления антисемитизма и ненависти по отношению к евреям. В процессе подготовки этого документа в парламенте до последнего дня шел спор. Инициаторы текста, представители христианских демократов, были против предоставления права подписи депутатам от левой партии, обвиняя их в терпимости к проявлениям антисемитизма в собственных рядах и в унаследованных еще от властей ГДР антиизраильских позициях. Один из руководителей фракции левых в Бундестаге, для которых критика политики Израиля в порядке вещей, сам еврей по происхождению Грегор Гизи, заявил тем не менее. Даже если кто-то выступает в поддержку прав палестинцев, то это не оправдывает его при проявлении антисемитизма. Полемику депутатов и их фракции многие наблюдатели и представители других партий назвали мелочной и вредящей репутацией Бундестага, говорит руководитель фракции «Зеленых» в Бундестаге Рената Кюнаст. 70-летие ночи погрома требует реакции Бундестага, и я заинтересована в прекращении тактических игр партии Большой коалиции, потому что сам этот спор является неуважением по отношению к жертвам. В конечном итоге постановление было принято всеми партиями. В нем выражено пожелание о включении в школьные программы дополнительных тем о еврейской жизни и истории, а также жизни современного Израиля. Парламент постановил создать фонд для поддержки проектов, помогающих бороться с проявлениями антисемитизма, в частности для помощи жертвам преступлений по антисемитским мотивам. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире Радио Свобода повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Россия глазами писателей». Гостями нашей студии были писатель, литературный критик Павел Басинский, писатели Борис Евсеев и Андрей Дмитриев. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе расскажем о том, как россияне оценивают работу милиции, интервью и опрос, новости мегаполисов, городской репортаж из Петербурга о нарушениях в ходе призыва, эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В понедельник «Новая газета» опубликовала обращение одноклассницы экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой к участникам кампании в защиту осужденной. По словам Ольги Калашниковой, любой, кто хочет, чтобы Бахмина оказалась дома, должен усвоить, что просить за нее можно, только избегая при этом слов ЮКОСа Ходорковский. Сегодня в православных храмах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пройдут заупокойные молебны в память о 20 погибших в результате инцидента в Японском море. Комиссия по расследованию аварии 8 ноября официально сообщила, что предварительная причина трагедии – несанкционирование срабатывания системы пожаротушения на атомной подводной лодке. Министр иностранных дел Канады Лоуренс Кеннон заявил, что его страна по-прежнему планирует вывести свои войска из Афганистана в 2011 году. Так МИД Канады отреагировал на призыв избранного президента США Барака Обамы усилить международную борьбу с терроризмом именно в Афганистане. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама сегодня обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Барак Обама проведет быстрые перемены сразу, как только вступит в должность президента США. Об этом заявил руководитель его переходной команды Джон Подеста, выступая в воскресенье по американскому телевидению. Подеста предположил, что Обама может отказаться от введенного Джорджем Бушем запрета на исследование стволовых клеток и изменить политику нефтедобычи. Суд в Чите рассматривает сегодня ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер в наказание за публикацию в журнале «Эсквайр». Министры стран Евросоюза рассматривают вопрос об возобновлении переговоров о новом парламентском соглашении с Россией. Переговоры были приостановлены после российского вторжения в Грузию в августе. В Киеве в воскресенье были задержаны 11 участников акции протеста против 4-кратного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. В Израиле, Германии и других странах Европы вспоминают жертв «Хрустальной ночи» массовых еврейских погромов 1938 года.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в России День милиции. Вас, наших слушателей, мы спрашиваем, изменилась ли к лучшему работа сотрудников правоохранительных органов в последнее время. И наш корреспондент Тамара Ленкова попросила ответить на этот же вопрос председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Система государственного управления, которая подвержена коррупции, на самом деле ситуация ухудшается. Еще быть лучше милиция. У нас что, повысились нормы и социальный пакет милиционеров? Повысился качественный уровень подбора кадров? Пока нет. Говорить о ситуации хуже, ну, наверное, было бы неправильно, потому что вообще, если брать оценку всего госаппарата, то хуже уже некуда. Но при этом надо понимать, что есть как бы очаги именно того примера службы, которая является для нашего времени не свойственной. Положительные очаги, скажем так. Потому что реально МВД в последнее время, благодаря их оперативным действиям, расследованное и расследуется очень много важных уголовных дел. Особенно в сфере отмывания денег. Это в том числе связано с эффективной работой определенных подразделений. Например, Дебатит, который разогнали в департамент борьбы с организованной преступностью. Не все было в нем замечательно, но были люди, которые реально работали. И как раз по этим людям нанесен удар. Конечно, работает везде. Где-то на территориях мы видим либо полный негатив, это зависит тоже от руководства.
На ваш взгляд, какие наиболее, может быть, уязвимые есть отрасли в милиции? Те, которые наиболее подвержены искушениям?
Нет, как может быть не подвержен сотрудник милиции негативным явлением, коррупционным, каким угодно, при зарплате, там, начинающейся от 10 тысяч рублей. Это же у нас провокация к преступлению. Да? Понятно, что на 10 тысяч рублей управлять, в принципе, в Москве невозможно. Но зарплата полиции – это вообще проблема людей. Мы должны покупать себе безопасность. Мы должны требовать от государства, чтобы у нас была эффективная безопасность, но давайте тогда платите. Есть зависимость МВД от всей коррупционной системы. Правоохранительные, судебные. Причем МВД оказывается на самом невыгодном уровне, под уровнем всех давлений, всех разборок. Надо управлять кадровую политику, потому что известны факты поступления молодых людей в академии, в школьной милиции, в задействие вознаграждения. Появляется молодая, циничная поросль, я так назвал, которая уже приходит как за бизнесом в органы МВД. То есть это общая глобальная тенденция, когда у нас никто ни во что не верит, общий цинизм глобальный. Отсутствует идеология государственной службы. Милиция всегда показывает проблему всей системы государственного управления. Это яркий пример. Потому что милиция как формируется из общества, так и отвечает тем тенденциям, которые есть в обществе.
Таково мнение председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. Ну а теперь мнение россиян. Наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова попросила ответить горожан на вопрос, изменилась ли к лучшему, по их мнению, работа милиции в городе.
Получше, по-моему, стало. Более вежливо относятся вроде как. Не все, конечно, но...
Работа милиции, конечно, изменилась. Они очень хорошо защищают нас. Смотришь по улицам, и очень часто дяденьки ходят и смотрят на нас со стороны. То есть наблюдают за тем, что происходит в городе, наблюдают за преступностью. Преступность понизилась.
Да, наверное. Все-таки в стране как бы получше стало. Я думаю, что и милиция работать стала лучше. Оборотней в погонах стало меньше, взятки уже меньше берут на дорогу. Подготовка стала другая, более профессиональная.
Хочется лучшего, чтобы лучше защищали. Все равно преступность она есть, и она будет всегда. И усилия придать нужно какие-то.
Если мне нужна была бы помощь милиции, я бы пошел бы к ним, наверное, в последнюю очередь. Я им мало доверяю. Я бы не сказал, что она изменилась к лучшему. Но если сравнивать с началом 90-х, то, пожалуй, сдвиги есть. Но надо работать, работать и еще раз работать.
Едут быстро на вызов. Вызов пошел, они сразу приехали. Был такой случай знакомых у нас, сразу повязали. То есть не успел уже сделать, уже сразу повязали, уже все.
Работа милиции непонятна совсем, потому что она не афишируется никак. Работа, особенно не милиции, а судебных органов, очень ухудшилась. Потому что, знаю случаев много, когда закрывают дела просто так, из-за коррупции и прочего. Поэтому, не знаю, я лично не вижу каких-то продвижений в сторону улучшения милицейских органов.
Почаще стала видеть милиционеров. Мне нравится их работа. Я чувствую то, что реально они стараются работать, следить за порядком. Это заметно.
Давно с ней не сталкивался. И это, слава богу. Каждый раз же неприятно, когда тебя останавливают, там что-то спрашивают. А с другой стороны, это нормально. А что, милиция, она и есть милиция. Как работает, так и должна работать. Ну, вообще, беда, это непрофессионализм. В прокуратуре там такие... Раздолбая работают, а в милиции еще хуже.
Нет, вижу молодых, нахрапистых, наглых милиционеров, непрофессионалы. Подготовка плохая. Они не знают, зачем они туда идут. Идут на работу и все. Ну, думаю, если закон справедливее будет, тогда и проявится. Пока негатив.
Наоборот, даже увеличилось количество взяток в дорожно-патрульной службе. А вот милиция, на самом деле, можно заметить, что она стала более активно, наверное, действовать, и преступность снизилась. Во-первых, стало меньше пьяных людей на улице, то есть они, видимо, следят за этим. Молодых людей тоже, вот, которые буянят, разбойничают, тоже стало меньше.
На мой взгляд, нет. Просто я была связана с этим участковым, никакого результата не получила, поэтому считаю, что нет. Не обратил внимания на наше заявление. Вообще, нулевое было. Я сказал, что машины нет, поэтому не может приехать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, изменилась ли к лучшему работа милиции. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В прошедшие выходные в Казани завершился второй литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». Главным его событием стало вручение национальной премии «Звездный билет». Идея премии принадлежит самому Василию Аксенову и мэру Казани. Это самая большая премия для молодых литераторов в России – 100 тысяч рублей. С подробностями наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
По признанию Василия Аксенова, главное увлечение его жизни – литература и джаз. «Звездный билет» – первая общенациональная литературно-музыкальная премия, учрежденная не в Москве. На сцене классического с колоннами оперного театра известные музыканты и литераторы. Трио Евгения Борца, Андрей Макаревич, Михаил Гендалев, Михаил Веллер, Игорь Иртенев и Евгений Попов. Он же в этом году председатель попечительского совета премии.
Сейчас очень интересная молодая литература. Вот именно сейчас, когда уже прошло 20 с лишним лет, ну не 20, там сколько, там 18 лет жизни без большевиков проклятых вообще, понимаете? Вот сейчас, наконец, возрастает такое поколение, которое не знало тех условий, но впитало ту культуру. Понимаете, культуру русскую, культуру настоящую. И сейчас вот эти плоды, они начинают произрастать.
В этом году вручалась только литературная составляющая премии. Причем все авторы – казанцы или каким-то образом связанные с Казанью. Как рассказала главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, прислано было 250 работ. Произведения 17 номинантов опубликованы в 10-м номере этого издания. Игорь Иртенев со многими уже знаком.
Эти уже полноценные авторы, которые уже перешагнули как бы такой региональный уровень, конечно, люди уже со всероссийской известностью.
В профессиональных качествах номинантов убежден Михаил Веллер.
Это не просто графоманы. Графоманы тоже есть, но в этом мероприятии их присутствовать не будет.
В 2008 году премию «Звездный билет» за вхождение в большую поэзию получила Анна Росс.
Я пишу ее каждое утро. Весь солнце, мед и шелка.
А премию за вхождение в большую прозу заслужил Денис Осокин.
Премии действительно пугают, в каком-то смысле, наверное, хорошем. Ну, безусловно, они помогают работать. Легче ходить по улицам, что ли.
Скажем, сколько лет, а
Номинации каждый год будут различными. Как различными будут и регионы, представленные в «Звездном билете». Попечители премии как раз и называют важным ее достоинством отсутствие каких-либо узких рамок. Главное, по их словам, чтобы было честно и талантливо. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Сейчас мы переходим к новостям науки. Выпуск подготовил обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский.
Американские ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что горная порода перидотит может стать естественным хранилищем углекислого газа. Перидотит образуется в верхнем слое мантии на глубине около 20 километров, но при разломах земной коры выходит на поверхность. Ученые исследовали один из таких выходов. Он расположен в Омане, небольшом арабском государстве на Аравийском полуострове. Ученые считают, что если пробурить скважины в оманском перидотите и закачивать туда воду, минерал способен связывать около миллиарда тонн углекислого газа в год. Это 3% всех выбросов человечества за год. Археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили в Галилее захоронение древнего шамана. По оценке ученых, возраст захоронения составляет 12 тысяч лет. Шаман был 45-летней женщиной. Обнаружено множество погребальных аксессуаров. 50 цельных черепашьих панцирей, тазовая кость леопарда, кости беркута и даже человеческая нога, явно не принадлежащая шаману. По мнению ученых, обилие извлеченных предметов свидетельствует о высоком социальном статусе древнейшей укротительницы духов. Многочисленные животные были погребены вместе с шаманом, вероятно, потому что это профессиональный инвентарь. Захоронение является одним из древнейших свидетельств сакральных практик человечества. Ученые из Национального института Мехико получили алмазную нанопленку при перегонке белой текилы. Текила нагревалась до 300 градусов, после чего перешедший в газообразное состояние напиток нагревался до 800 градусов. После этого на кремниевой подложке осаждались кристаллы размером от 100 до 400 нанометров. Они покрывали поверхность однородной наноразмерной пленкой, состоящей из алмазов правильной сферической формы. Полученная пленка обладает высокой прочностью и устойчива к воздействию высоких температур, что позволяет ее использовать для покрытия режущих инструментов. Оказалось, что оптимальным для получения алмазной пленки является соотношение 40% этанола и 60% воды, то есть консистенция русской водки.
Научную панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10.
«Радио Свобода. Новости».
Первые похороны погибших на атомной подводной лодке «Нерпа» пройдут в среду. Министр иностранных дел Канады заявил, что его страна планирует вывести свои войска из Афганистана в 2011 году. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама сегодня обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Суд в Чите рассматривает ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале «Эсквайр». Китай объявил об отсутствии прогресса на переговорах с представителями духовного лидера Тибета. В Израиле, Германии и других странах Европы вспоминают жертв «Хрустальной ночи» массовых еврейских погромов 1938 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас время традиционной рубрики программы «Свобода в 9» «Новости мегаполисов». Моя коллега Вера Володина, в частности, расскажет вам, насколько увеличилась стоимость продуктов питания в Санкт-Петербурге.
Москва. Уполномоченным по правам человека Алексеем Голованем и столичным управлением службы исполнения наказаний подписано соглашение о защите прав и свобод несовершеннолетних подозреваемых и преступников – Соглашение предусматривает посещение уполномоченным следственных изоляторов, рассмотрение жалоб и заявлений подростков. Сегодня примерно 140 несовершеннолетних содержатся в двух изоляторах, и более 400 состоят на учете межрайонных уголовно-исполнительных инспекций. Петербург. По данным Росстата, за 9 месяцев в Санкт-Петербурге продукты подорожали на 14%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла в августе этого года по сравнению с августом прошлого на 30% и составила 21 714 рублей. К октябрю, по сравнению с предыдущим месяцем, в полтора раза выросла общая сумма просроченной задолженности по зарплате. В целом по городу она составляла на 1 октября почти 60 миллионов рублей. Москва. Из-за финансового кризиса ухудшились условия кредитования, в частности, строительного бизнеса. И, как заявил первый заместитель мэра правительства Москвы Владимир Ресин, стоимость строительства поэтому серьезно возрастает.
Постепенно начала ситуация разруливаться и с банками. Правда, тот кредит, за который они сейчас дают деньги, для тех, кто конкретно экономикой занимается, это, мягко выражаясь, очень накладно, где-то 20% удораживает стоимость строительства.
Петербург. Почти полсотни бизнесменов, владельцев автосервисов, подписали обращение к общественности и к прессе, в котором утверждают, что власти мешают им нормально работать. Постоянные проверки и повышение арендной платы, а также изгнание из объектов недвижимости после сделанных вложений в улучшение арендуемых площадей. Москва. Пресс-служба Минприроды сообщила, что компания LG Electronics Rus оштрафована на 250 тысяч рублей за факты нарушения природоохранного законодательства. Все нарушения связаны с отсутствием разрешений на выбросы в атмосферу и размещение отходов. Петербург. Для прохождения альтернативной гражданской службы городские учреждения готовы принять почти 400 человек. Для этого власти определили 33 подведомственных им учреждения. Сегодня только 22 молодых человека проходят такую службу, в основном в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Москва. Подмосковная ГИБДД подготовила законопроект о введении штрафов за все нарушения, зафиксированные видеокамерами. Пока узаконен только штраф за превышение скорости, но системы видеонаблюдения фиксируют также выезды на встречную полосу, запрещенные развороты, пересечение сплошной и опасную езду на пешеходном переходе. Новости Москвы и Петербурга, 10 ноября. Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в 9» сегодня из Петербурга. Местные правозащитники подводят первые итоги осенней призывной кампании. По их словам, в этом году количество обращений призывников по поводу нарушений закона в военкоматах города снижается. Однако проблем все еще очень и очень много. Над тем работала моя коллега Татьяна Вольская.
С одной стороны, план по призыву нынешней осенью в Петербурге выше, чем в предыдущие призывные кампании, поскольку именно сейчас заканчивают служить солдаты сразу двух призывов – те, что пробыли в армии 2 года, и те, которые служили 1,5. Правда, по заверениям заместителя начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Ионова, увеличение плана частично компенсируется переходом войск ряда ведомств, в том числе пограничных войск, на контрактную основу. А вот правозащитники уверены, что контракты далеко не всегда подписываются законными способами. Управляющий делами коллегии адвокатов призывник Аркадий Чеплыгин говорит, что много нарушений при заключении контракта замечено в отношении солдат, призванных из Петербурга, но служащих далеко от дома.
Молодые люди, которые проходят военную службу в поселке Мулино Нижегородской области, призванные из Санкт-Петербурга, были выстроены перед командиром. Командир задал вопрос: «Ребята, кушать все хотят?» «Да, хотят», — сказали солдаты. «Хорошо, тогда идите, подписывайте контракт. После подписания контракта покушаете. Кто не подпишет, тот не будет кушать». Многие молодые люди были вынуждены таким образом подписывать контракт, то есть удлинять свою военную службу до 3 лет. переходить на профессиональные рельсы. Вот это у нас называется профессиональной армией. Некоторые молодые люди, в том числе Дима Качалов, который к нам обратился, категорически отказались подписывать контракт. Неделю человека не кормили, после чего он вынужден был забежать, прибежал к нам. Мы Диму отправили в прокуратуру гарнизонную. Он дал объяснение. К сожалению, уголовное дело возбуждено не было, поскольку из военнослужащих, которые проходят службу в Мулино, никто никогда не даст показания на командира.
И все же, по словам Аркадия Чеплыгина, количество обращений по поводу нарушений прав призывников и солдат в последнее время снижается.
Если в 2007 и ранее мы получали в среднем по 3-5 обращений в день по факту незаконного задержания, доставления гражданина сотрудниками милиции в военный комиссариат, в минувшую призывную кампанию такое обращение было всего одно за весь призыв. В принципе, это объясняется тем, что призыв был уникальным. Объем призывного ресурса возрос ввиду отмены отсрочек. План призыва остался на прежнем уровне. В результате мы впервые столкнулись с уникальной ситуацией, когда план призыва был выполнен всеми военными комиссариатами на территории Санкт-Петербурга задолго до окончания призыва на военную службу. И милиция именно по этой причине бездействовала.
Система военных комиссариатов Ленинградского военного округа вообще будет реформирована, говорит заместитель начальника штаба ЛНВО генерал-майор Александр Ионов.
За последние 2 года мы сократили количество военных комиссариатов на территории округа на треть, для того, чтобы уменьшить, во-первых, государственные расходы, ну и, во-вторых, для того, чтобы сконцентрировать в наиболее крупных населенных пунктах их, для того, чтобы более грамотно и целесообразно принимались эти решения. Дальнейшее направление реформирования военных комиссариатов будет в том, что постепенно количество военнослужащих в военных комиссариатах будет сведено до минимума. Возможно, в районном военном комиссариате останется один военный комиссар, военнослужащий. Может быть, в субъекте будет несколько офицеров. Все. И я считаю, что постепенно функция комплектования вооруженных сил, функция призыва, она должна переходить непосредственно к государству, потому что армия не должна сама себя комплектовать. Это как раз и направление демократизации, и мы готовы работать и сотрудничать со всеми организациями, которые в интересах граждан и в интересах выполнения законодательства хотят совместно с нами работать.
Но пока главной причиной нарушений является ненадлежащее исполнение органами власти, ответственными за призыв, закона о воинской обязанности и военной службе, считает главный специалист экспертно-правового отдела уполномоченного по правам человека в Петербурге Алла Прокофьева.
Наиболее массовыми такими нарушениями является дезинформация и оказание психологического давления на призывников, а также на их родителей. Далее нарушение прав граждан при медицинском освидетельствовании. Очень часто военные комиссары нарушают порядок вызова призывников на различные призывные мероприятия. Должностные лица допускают нарушения в процедуре работы призывных комиссий. Нарушаются сроки призыва на военную службу достаточно часто. Нарушаются права призывников, имеющих отсрочки в связи с обучением. И также в отношении несовершеннолетних граждан осуществляются нарушения. Призывникам не выдаются вовремя приписные удостоверения. И военные комиссары также отказались принять у призывников к рассмотрению и обращению в личное дело медицинские документы. Зачастую даже отсутствовали медицинские документы и личные дела вот именно призывников. Вот такие вот у нас были обращения. Но у нас организована экспресс-линия, где мы отвечаем и выходим на связь с нашими военными комиссарами.
Подобная горячая линия открыта и в коллегии адвокатов «Призывник». Этой осенью в Петербурге появились альтернативные медицинские комиссии. Правда, Аркадий Чеплыгин считает, что процедура обращения туда сильно затруднена. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир через 2 часа, ну а в программе «Свобода в 9» сейчас рубрика «Афиша». Сегодня 10 ноября, понедельник, мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
театры. В рамках фестиваля «Сезона Станиславского» на сцене филиала Малого театра литовский театр «Мена Фортас» представляет спектакль «Макбет». Трагедию Шекспира поставил Эймунтас Некрошус. Этот спектакль – лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучший зарубежный спектакль на гастролях в России». А в Театре нации этим вечером спектакль «Шведская спичка». Режиссер Никита Гриншпун поставил его по рассказам Чехова. В ролях заняты Евгений Ткачук, Роман Шаляпин, Павел Акимкин, Елена Лабутина, Юлия Пересильд. Концерты. Начался новый сезон в Доме актера на Арбате. Сегодня здесь концерт ансамбля Дмитрия Покровского и его друзей, в числе которых будут народный ансамбль села Кеврола Архангельской области, хор Государственной Третьяковской галереи, ансамбль «Опус Пост», Елена Камбурова, Екатерина Зорина, Алексей Айги, Владимир Дашкевич, Антон Висков, Всеволод Задирацкий и другие. Кино. Сегодня в Москве открывается 28-й международный фестиваль Всероссийского государственного университета кинематографии. О самых интересных его событиях рассказывает Мумин Шакиров.
В этом году фестиваль посвящен 100-летнему юбилею российского кинематографа. Торжественное открытие состоится в кинотеатре «Пушкинский», где будет представлено жюри российской и международной программы кинофорума. Подтвердили свое участие в работе жюри такие известные деятели кино, как Владимир Меньшов, Богдан Ступка и Александр Кот. Сами показы фильмов пройдут в залах и аудиториях Всероссийского государственного института кинематографии, а также более чем в 10 кинозалах и арт-галереях Москвы, среди которых кинотеатры «Пушкинский», «Художественный» и «Фитиль». В российской конкурсной программе будут представлены более 70 игровых документальных и анимационных картин, а в международной около 80 работ из 40 киношкол Аргентины, Великобритании, Германии, Франции и других стран. В рамках кинофорума в кинотеатрах Москвы состоятся эксклюзивные ретроспективные показы короткометражных студенческих работ выпускников в ГИКа Алексея Германа-младшего, Павла Руминова и Анны Меликян, лауреатов многих международных конкурсов, в том числе Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Это событие представляет особый интерес, учитывая, что фильм «Анны Меликян. Русалка» в 2008 году выдвинут от России на премию «Оскар».
Это была столичная афиша на сегодня, 10 ноября. Мы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редактор Евгения Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы итоги чемпионата мира в гонках «Формула-1» и будущее этих гонок, а также футбол во всех аспектах, еврокубки, история, профсоюзы игроков и тренеров. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Удачного вам дня!
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всем нам нужна новая финансовая архитектура.
Это мне подходило уже. Взрыв произошел. Я уже ничего не
помню. Люди запомнят это до конца жизни как событие, которое объединило народ Бутана.
Тбилисская мэрия санкционировала митинг и шествие от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.